რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Президент Трамп как объект охоты. Способна ли пресса вместе с противниками Дональда Трампа довести дело до импичмента президента? Стоят ли за обвинениями в адрес президента факты или это политические атаки оппонентов, как говорят сторонники Дональда Трампа? Как президентов подвергают импичменту? Будет ли у Владимира Путина повод смеяться последним? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, почетным профессором Бостонского университета, бывшим сотрудником Сенатского комитета по разведке, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Юрием Ярым Агаевым, правозащитником, политологом, сотрудником Гуверновского института при Стэнфордском университете. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последние 10 дней, как соглашаются очень многие комментаторы, потрясли молодое президентство Дональда Трампа. Серия потрясений началась неожиданным решением президента отправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми, курировавшего расследование российского вмешательства в президентскую кампанию в США. Следом, словно чтобы подразнить критиков, президент Трамп объявил, что у него на уме было российское расследование, когда он увольнял Коми. Мало того, на следующий день после смещения Коми с поста главы ФБР президент Трамп встретился в Белом доме с министром иностранных дел России и российским послом США, контакты с которым, грубо говоря, инкриминируются бывшему помощнику президента Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Но эта встреча обернулась болезненным последствием для президента. Если верить двум американским газетам, во время этой встречи президент без заднего умысла выдал российским собеседникам секрет, хранившийся в тайне даже от ближайших союзников США. Президент ответил на это разоблачение заявлением о том, что он вправе раскрывать секреты, если он считает это нужным. Двумя днями позже президент получил удар от уволенного директора ФБР. Газета «Вашингтон-Пост» первой сообщила, что согласно Джеймсу Коми, президент Трамп во время разговора с глазу на глаз потребовал от него верности и мягко предложил прекратить расследование российских контактов Майкла Флинна. А эти действия, если они в самом деле имели место, в определенном контексте могут оказаться уголовно наказуемыми деяниями, за которыми может последовать импичмент президента. По крайней мере, именно так восприняли эти разоблачения многие комментаторы. Экстраординарными они показались и заместителю министра юстиции США Роду Розенстину, который курирует сейчас российское расследование. Он собственной властью, без ведома Белого дома, принял решение о назначении специального прокурора и предоставлении ему исключительных прав для расследования российского дела и связи членов предвыборного штаба Трампа с россиянами. У прокурора есть все полномочия, чтобы выявить возможную связь между увольнением директора ФБР и российским расследованием. Дональд Трамп отреагировал на появление специального прокурора, которого давно требовали назначить его критики, жалобой на то, что он, президент, стал объектом охоты на ведьм. Президент был единственным, кто прибег к столь образной оценке ситуации, но среди скептиков, например, была газета Wall Street Journal, назвавшая ошибкой назначение специального прокурора. Некоторые видные консерваторы считают, что объективных оснований для обвинения президента в совершении серьезных проступков нет, что Дональд Трамп стал объектом политической кампании, которая, впрочем, может довести дело и до импичмента. Вот как объясняет происходящее Анджело Кадевилла. Анджело, что происходит?
Прежде всего, насколько мне известно, нет никаких документальных подтверждений тезиса, который очевиден в этих публикациях, заключающийся в том, что был некий сговор между людьми из предвыборного штаба Дональда Трампа и людьми, близкими к Кремлю. Все эти утечки журналистам Washington Post и New York Times были организованы анонимными сотрудниками разведслужб. При этом они не поддержаны ни одним фактом. Это чистой воды спекуляции и предположения. Самое главное во всем этом, на мой взгляд, то, что эта история представляет собой совершенно откровенное политическое сражение. Россия оказалась в фокусе этой битвы в силу обстоятельств. Не вмешайся Кремль в американские президентские выборы, я уверен, противники Трампа нашли бы другой повод для атак на него, для того, чтобы выставить его в наихудшем виде. Конечно, Дональд Трамп сам своими противоречивыми заявлениями дал поводы для этих атак, но, по моему глубокому убеждению, этот безостановочный поток так называемых разоблачений в прессе вызван лишь одним – желанием поддеть Трампа любым возможным способом.
Но все-таки есть немало людей, в том числе влиятельных законодателей, которые считают и говорят об этом прямо, что откровенная симпатия, выраженная Дональдом Трампом по отношению к Владимиру Путину и России еще во время предвыборной кампании, все эти данные о многочисленных связях людей из его ближайшего окружения с Россией, по меньшей мере, подозрительны. Если к этому добавить, что Кремль с помощью кибероперации вмешивался в американскую президентскую кампанию, то, казалось бы, понятна позиция тех, кто критикует президента. Вы, судя по всему, исключаете существование неких незаконных контактов окружения кандидата Трампа с людьми из России.
Да, я это исключаю. Можно сказать, что в течение, по крайней мере, 6 месяцев американское новостное пространство было монополизировано этим нескончаемым повествованием о наличии некой закулисной сделки между Трампом и Россией. И за все это время мы не получили ни одного конкретного факта, подтверждающего подобные подозрения. Мы имеем дело с домыслами, предположениями, гаданием на кофейной гуще. Тем не менее, средства информации, близкие к демократам, создают атмосферу, в которой президент выглядит гораздо большим простаком, чем он может быть на самом деле.
Вы убеждены в невинной природе контактов окружения Трампа с россиянами. Но а некоторые уважаемые юристы заговорили, что попытка президента застопорить расследование российских связей бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, если она, естественно, подтвердится, может стать поводом для импичмента президента.
Загляните в Конституцию. В ней говорится, что поводом для импичмента являются тяжкие преступления и проступки. Что за этим определением стоит? То, что хотят увидеть в нем законодатели, которым принадлежит право проведения импичмента. Одним из двух президентов, которые были подвергнуты процедуре импичмента, был Эндрю Джонсон в 1868 году. Причина состояла в том, что его взгляды на политику в отношении Южных Штатов резко расходились со взглядами большинства в Конгрессе. Кстати, его взгляды совпадали со взглядами Линкольна, но Джонсон не был Линкольном. Его не отстранили тогда от власти, поскольку в Сенате не хватило одного голоса для большинства в 2/3. Билл Клинтон также стал объектом импичмента по обвинению в том, что он лгал во время следствия относительно своих отношений с практиканткой Белого дома Моникой Левински. То есть понятие о том, что такое тяжкие преступления и проступки, растяжимо. Говоря о деле Джонсона, Линкольн, придя к власти после него, следовал тем же самым взглядам. Но никто ему не инкриминировал подобных преступлений просто потому, что он не был Джонсоном. В данной ситуации, на мой взгляд, определенные силы, оппоненты президента Трампа, пытаются совершенно очевидным образом убедить общество, что Дональд Трамп не является мудрым лидером и от него необходимо избавиться. И я, честно говоря, не исключаю, что эти усилия обернутся успехом.
Действительно, многие соглашаются, что противоречивые реплики президента Трампа подрывают его имидж в глазах многих американцев. Как говорят некоторые сторонники Дональда Трампа, отберите у него смартфон, закройте ему доступ в Твиттер на некоторое время, и тогда все будет хорошо.
Как мне кажется, президента Трампа может потопить слепая вера в свой собственный рекламный образ. Помните его фразу во время предвыборной кампании, дескать, он может застрелить кого-нибудь на 5-й авеню, и его электорат все равно его поддержит.
Я думаю, все согласятся, что в Белом доме никогда не было лидера, подобного Дональду Трампу. Что, как вы считаете, в этой ситуации может помочь ему переломить происходящее в свою пользу, хотя, насколько я понимаю, подавляющая часть его избирателей пока верна своему избраннику, несмотря на весь этот шум в прессе.
Он совершил столько ошибок. Одна, бросающаяся в глаза. Президент нанимает в качестве своих сотрудников членов собственной семьи. Но самая большая ошибка заключается в том, что он слишком легковесно относится к своим предвыборным обещаниям. Он, кажется, считает, что ему удастся, как говорят американцы, выдать звук жарящегося мяса за само мясо. Он публично провозглашает победу за победой, при этом не осуществив пока ничего из обещанного, за исключением утверждения нового члена Верховного суда. Ему кажется, этого будет достаточно, чтобы удовлетворить его электорат. Он не понимает, почему люди проголосовали за него. Он считает, что они проголосовали, потому что он им нравится, а не потому что они надеялись, что он избавится от многого из того, что сделал его предшественник. И он продолжает демонстрировать свои личные свойства, которые в глазах большинства не выглядят привлекательными, а наоборот, их проявление тянет его рейтинг вниз.
Таково мнение Анджело Кадевилы. Илья Шапира, какова в этой ситуации роль специального прокурора?
Специальный прокурор будет исследовать все возможные аспекты этой ситуации, возможные кооперации между компанией Трампа и российским спецслужбам. Ну и к тому же он, может, в некоторой степени будет исследовать более общий вопрос вмешательства России в американских выборах. Что он найдет и что он узнает, трудно сказать заранее, но я считаю, что есть сильный аргумент и сильный повод на назначение спецпрокурора в том смысле, что он независим от администрации. Не случайно спецпрокурор и его назначение получил поддержку от большого количества политиков и специалистов из обеих партий. Я считаю, что это на самом деле очень нужный шаг, хотя, конечно, трудно сказать, что он найдет и какие будут юридические и политические последствия этого.
Илья, а вот я возражу вам аргументами газеты Wall Street Journal. Она называет назначение специального прокурора ошибкой, уступкой политическому давлению, предсказывая, что этот прокурор займется тем, чем зачастую занимаются специальные прокуроры, то есть поиском любых самых мелких прегрешений, которые могут оправдать существование его как прокурора. Что все это обернется бесконечным расследованием, предсказывает газета, ничтожным результатом. При этом, скорее всего, это многолетнее расследование будет держать в напряжении администрацию Трампа. А это, собственно, и есть цель противников Дональда Трампа.
У меня два ответа. Да, конечно, у любого президента, и особенно у этого президента, есть много зложелателей и политических противников. С другой стороны, спецпрокурор, которого назвали, Мюллер, у него отличная репутация из обеих политических партий, и к тому же он в большей степени республиканец, чем демократ, поэтому маловероятно, что он будет преследовать кого-то, чтобы угодить политическим противникам администрации.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Президент Трамп как объект охоты. Способна ли пресса вместе с противниками Дональда Трампа довести дело до импичмента президента? В передаче участвуют Анжела Кадевилла, Илья Сомин и Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Юрий Ермогаев, сторонники назначения специального прокурора, как и наш собеседник, говорят, что теперь можно рассчитывать на то, что расследование будет объективным. Оно даст понять, в чем состояло российское вмешательство в президентские выборы и имели ли к нему отношение люди из окружения кандидата Трампа или не имели. Кстати, любопытно, что сам президент по следам этого назначения чуть ли не поддержал его, а на следующий день он объявил, что он стал объектом охоты за ведьмами. Как вы думаете, сможет этот прокурор добраться до истины и потенциально смыть пятно подозрений с окружения президента?
Я в этом не уверен. Волей-неволей назначение спецпрокурора с политической точки зрения, ну и с точки зрения как бы общественного мнения, означает, что считается, что есть какие-то виновные, что есть какие-то люди, которые совершили преступление, и надо расследовать преступление. Это само по себе есть уже некое политическое заявление. Насколько оно обосновано или нет, у меня нет никаких оснований. Так же, как я понимаю, до сих пор из всего, что я слышал, нет никаких оснований считать ни по поводу Трампа, ни даже по поводу других людей, известных нам, что совершены такие преступления, нет. И качественно меняется расследование от расследования ведущегося органом контрразведки к расследованию, занимающегося уголовным преступлением.
Илья, вот Юрий говорит, что просто фактом назначения специального прокурора над президентом Трампом, как я его понимаю, навели облако серьезных подозрений.
Я не согласен почти по всем пунктам. Во-первых, ФБР занимается не только контрразведкой, но и расследованием уголовных дел тоже. Это на самом деле главная деятельность. Во-вторых, даже если самого президента лично не подозревают в нарушении уголовных законов, все равно, если подозревают его близких соратников, людей типа Флина, Пейджа, Манафорта и других, их уж точно подозревают. Это значит, что в такой ситуации очень трудно доверять президенту, объективно расследовать его собственных близких советников и соратников. В такой ситуации неоднократно в прошлом было назначение спецпрокуроров. Они предназначены именно для таких ситуаций. И, наконец, в данный момент даже самого Трампа в некоторой степени подозревают в потенциальных преступлениях, потому что многие специалисты считают, что он весьма возможно совершил преступление обструкции правосудия.
То есть вы, Илья, считаете, что действительно специальный прокурор и вся эта система, созданная для расследования ситуации, она может сработать верно и привести к каким-то реальным результатам? Это могут быть признаки того, что было некое вмешательство России в этот процесс и сотрудничество окружения Трампа. Это может быть вывод о том, что никакого сотрудничества не было, а, допустим, вмешательство было.
Это весьма возможный вариант, но, с другой стороны, есть возможность, что некоторые близкие советники Трампа действительно совершили преступление, и даже есть некоторый шанс, что в конечном итоге окажется, что сам Трамп совершил преступление.
Илья Сомин, вы, если я вас правильно понимаю, в отличие от моего собеседника Анджело Кодевилла, считаете, что за этим дымом обвинений и предположений есть огонь. Кодевилла видит в этом чисто политические игры и говорит, что за 6 с лишним месяцев расследования мы не услышали ни об одном факте смычки сотрудников Трампа или самого Дональда Трампа с россиянами.
Во-первых, я считаю, что это возможно. Я не согласен с ним по двум причинам. Во-первых, 6 или 7 месяцев – это не такой долгий период для такого расследования. Когда было проведено исследование Ватергейтского скандала, это исследование заняло почти 2 года до того, как были приведены сильные данные против президента Никсона. Во-вторых, уже есть некоторые сильно подозрительные факты. 3 близких соратников Трампа – Майкл Флинн, Картер Пейдж и Манафорт – им пришлось уйти или из компании, или из администрации из-за подозрительных и в некоторых случаях весьма вероятно незаконных связей с российскими властями и спецслужбами. Это не значит, что Трамп сам в чем-то виновен, но тем не менее это более чем достаточно данных, чтобы назначить спецпрокурора и чтобы относиться к этому делу весьма серьезно.
Юрий, вы в чью сторону склоняетесь? Это охота на ведьм, если пользоваться выражением Трампа? Поиск хотя бы чего-нибудь, что можно подвести под статью, чтобы уесть президента? Или все-таки за этим, с вашей точки зрения, маячат реальные преступления?
Нет, уголовные преступления возможны, но, безусловно, это нельзя вынести из контекста политической борьбы, которая является главной. И мы не можем отделить одно от другого. Я считаю, что надо вести это расследование. Я считаю, что в первую очередь надо определить роль России. И я почти уверен, что русские совершили просто преступление против нас. Я считаю, что надо найти всех виновных. Но, безусловно, все политические противники Трампа используют это максимально для своих политических целей. Это безусловный факт. То есть с самого начала избрания Трампа они не хотят ни мытьем и катанием, они пытаются отрицать его легитимность. Это началось с того, что началась кампания по поводу того, что он не получил большинство голосов избирателей. Это потом пошла кампания, начали собирать каких-то судебных психиатров, различных коллег и психиатров, которые начали его объявлять невменяемым и непригодным к этой должности. Такое, знаете, нарушение психиатрии в политических целях использования. И сейчас идет вот эта попытка на самом деле импичмента, о чем открыто говорят многие его политические оппоненты. Я хочу сказать следующее, что здесь речь идет не только о Трампе. Часть этих людей, она выступает уже не просто против Трампа, а просто против нашей демократии с попыткой ограничить демократические методы. То есть не мытьем, а катанием они считают, что просто вот выборы сами по себе вещь плохая, и ей нельзя полностью доверять, и надо, так сказать, если президент плохой, то его можно убирать любыми другими способами.
Хорошо. Илья, ну вот еще один важный аргумент защитников Трампа. Дескать, мы стали свидетелями того, как леволиберальная американская пресса в содружестве с леволиберальным политическим истеблишментом пытается переиграть результаты выборов.
Идея, что это как-то атака на демократию, это я полностью отрицаю. Процесс импичмента существует в Конституции, и в прошлом его несколько раз использовали именно в таких ситуациях, где было подозрение обструкции правосудия и так далее. Даже если Трамп сам лично не совершил никакого преступления, кроме обструкции правосудия, все равно обструкция правосудия может существовать в ситуации, когда он пытается препятствовать расследованиям.
Секундочку, Илья. Вы как правовед считаете, что если факты, о которых сообщила Вашингтон-Пост, соответствуют истине, То есть Дональд Трамп действительно предлагал директору ФБР прекратить расследование российских связей Майкла Флинна или требовал от него верности, то это представляет собой нарушение президентом законности?
Может быть, это зависит от того, как интерпретировать федеральный закон об обструкции правосудия. Это не совсем легко объяснить в переводе на русский язык. Вопрос заключается в том, как интерпретировать фразу в этом законе, которая утверждает, что если кто-то вмешивается в расследование уголовного дела с так называемой коррупционной мотивацией, как отделить обычную легитимную мотивацию от коррупционной мотивации? Здесь важно не только то, можно ли доказать в суде, что Трамп нарушил этот закон, а решит ли Конгресс, что он нарушил его в достаточной степени, чтобы начать процесс импичмента.
Собственно, это то, что говорят мои собеседники. Они говорят, что процесс импичмента – это чисто политический процесс. Если большее число законодателей как бы против президента, то они могут начать этот процесс. И не случайно, кстати, вот сегодня же заголовки я посмотрел. Призыв «Импичмент должен начаться сейчас». Сторонники Трампа в ответ упрекают противников в том, что те помешались на почве антитрампизма. Но ведь, признаться, президент, который ведет себя столь не по-президентски, как Дональд Трамп, который позволяет себе публичные комментарии и персональные выпады против разных людей, которых себе не позволял никто из его предшественников. Ведь он сам дает очевидный повод для негативного к себе отношения со стороны даже его политических союзников.
Многие его заявления, многие его поступки, и главная политика в определенных вопросах, в первую очередь по отношению к той же России, безусловно, такой повод дают. Я крайне критически отношусь к Трампу. Я считаю его в большой степени виноватым во многих действиях и процессах, которые происходят. Он спровоцировал многие из них. Все, что я говорю, мы не должны забывать общий контекст. Во-первых, мы не должны забывать, куда пришел Трамп. Трамп пришел после 8 лет правления Обамы, который натворил громадное количество дел как во внутренней и внешней политике, которые надо расхлебывать. Это факт. Мы не можем об этом забывать и от этого отвлекаться. Второе, что чрезвычайно важное, о чем я говорил, что противники Трампа – это не только противники лично его, это противники многих вещей, которых он связан, людей, которые хотят произвести нужные реформы, и это все тоже забывать не надо. Выступая против конкретных персоналей Трампа и так далее, мы должны думать о том, что те реформы, о которых ждет страна, которые хочет провести, которые нужно провести, те ошибки, которые наделал Обама за свои 8 лет, и то наследие, которое он нам оставил, это все нужно изменить из-за плохого характера персоналей и многочисленных ошибок Трампа. Если это все будет остановлено и заброшено, это будет крайне печально.
Илья Сомин, философы пока молчат по этому поводу, но очень соблазнительно назвать Дональда Трампа первым постмодернистским президентом в истории страны. Он вроде как играет со своими заявлениями. Сегодня одно, завтра противоположное. Он часто меняет точки зрения, слово жонглируя ими. Быть может, такой подход, такие человеческие качества просто не вписываются в роль, отводимую президенту в американской политической системе. Вот сегодня я видел заголовок: «Американские политические институты отторгают Дональда Трампа».
Да, конечно, у страны многие проблемы, в некоторых из которых виновен Обама и его демократическая партия, но я боюсь, что если Трамп проведет такую политику, которую он поддерживал в кампании, и если он будет продолжать действовать так, как он действовал до сих пор, так это ухудшит ситуацию, не улучшит ее. Он действительно не квалифицирован на позицию президента. Он мало чего знает о политике, о мире, о экономике и так далее. Что еще хуже, он даже не интересуется тем, чтобы увеличить свои знания или получать совет от советников, которые знают больше, чем он. С точки зрения того, кто угрожает демократии, мне кажется, что Трамп гораздо в большей степени угрожает демократии, чем его противники, потому что это противники Трампа не говорят, что кому-то нужно запретить голосовать. С другой стороны, Трамп регулярно говорит, что многие миллионы из тех, которые голосовали против него, голосовали незаконно, и что у них нужно отнять право голосовать. Он даже утверждает, что если бы не из-за этого, он выиграл больше голосов, чем Хиллари Клинтон, несмотря на то, что на это нет никаких данных.
Юрий Ермогаев, какую роль во всем этом, как вы считаете, играет Путин? Вот он говорит, с иронией предлагает американскому конгрессу предоставить расшифровки разговора Трампа с российским министром и послом. Действительно, у него есть повод повеселиться за счет американцев?
Я считаю, что Путин ведется еще глупее, чем Трамп. Во-первых, он вмешался в семейную свару. Это самое глупое, что можно сделать. Да? Если так муж с женой дерутся, и жена кричит, вот меня муж сейчас убьет, и кто-то в это дело вмешивается, то он должен понимать, что кончится это тем, что муж и жена его потом вместе будут за это бить. Это ровно то, что Путин поимеет и уже начинает иметь. Он просто пытается разъярить и разозлить Америку. За одну неделю он натворил несколько вещей. Во-первых, он уговорил Трампа в самый неудачный момент принять Лаврова и Кисляка, что раздражает всех. Во-вторых, он притащил туда своего фотографа, причем Трамп не хотел фотографироваться с ними. Путин принес, и потом все эти фотографии выставил с физиономией Кисляка рядом с Трампом. И, наконец, он заявил, что у него есть пленки и записи разговора в Белом доме. Это после того, как здесь уже многие эксперты начали высказывать сомнения, зачем русских вообще пустили туда в овальную комнату, потому что они там могли поставить везде подслушки. То есть это прямой, наглый, нарочитая попытка разъярить и разозлить Америку и американцев. Это бессмысленно, это глупо. У Путина нету лучшего партнера, чем Америка. И Америка единственная страна, которая ему может помочь и которая всегда помогала России. Если у него есть какие-то иллюзии по поводу того, что Китай поможет проложить шелковый путь к светлому будущему России, то с ними лучше расстаться. Вся путиновская внешняя политика бессмысленна. Когда Илья говорил, что в коротком времени он уел Америку и прочее, это бессмысленная политика, она ничего не дает России и русскому человеку. Все действия в Украине, в Сирии, везде. Что это дает русскому человеку? Единственное, что они получают взамен, это кайф. Крым наш, Россия, все, что она хочет в данный момент, это она хочет все большей дозы наркотика. И этим готова удовлетвориться. Сначала была Эстония, Украина, Крым наш. Теперь уже меньше, чем Америка, ничего не подходит. Надо уесть Америку. Это наркомания, и Путин действует как наркодилер, который своей стране раздает все большую дозу наркотиков, на чем он набивает свои карманы, за что его любят, и получается его рейтинг. Но что есть самое безответственное поведение президента, которое только может быть.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Президент Трамп как объект охоты. Способна ли пресса вместе с противниками Дональда Трампа довести дело до импичмента президента? Стоят ли за обвинениями в адрес президента факты или это политические атаки оппонентов? Как президентов подвергают импичменту? Будет ли у Владимира Путина повод смеяться последним? В передаче участвовали Анжела Кадавилла, бывший сотрудник Сенатского комитета по разведке Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона, и Юрий Ерымагаев, сотрудник Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске 3 месяца нефти. Саудовская Аравия и Россия, как ключевые участники соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о временном до середины года сокращении добычи, заявили в начале недели о готовности продлить его действие не только на второе полугодие, но и на первый квартал 2018 года. Судя по сообщениям, к ним готов присоединиться Кувейт. Рынок реагировал на инициативу заметным ростом цен, сразу на 3,5%, после чего, впрочем, цены вновь снизились, а рынок словно взял паузу. Последние события на нем и их возможное влияние на цену нефти в ближайшие месяцы мы обсуждаем с российскими экспертами. Ставка на слабый рубль себя не оправдает. Политика ослабления рубля может ускорить рост экономики России лишь в первый год, тогда как уже на второй его темпы вновь замедлятся. К такому заключению пришли эксперты Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Их макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы был представлен в апреле. О политике ослабления рубля в правительстве напрямую не говорят, но стоит вспомнить многочисленные заявления представителей его финансово-экономического блока в последние месяцы о том, что рубль избыточно укрепился, или новые прогнозы Министерства экономической развития на ближайшие 3 года. Гость нашей программы, один из авторов этого обзора, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Месяца нефти. Еще 2-3 недели назад создавалось впечатление, что рынок уже практически уверен в продлении соглашения сторон ОПЕК и не ОПЕК и на второе полугодие, то есть еще на 6 месяцев. Но при этом цены падали, вплоть до $47 за баррель нефти Brent. Теперь Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы продлить соглашение не на 6 даже, а на 9 месяцев. И на этих новостях цены резко выросли. Неужели сама по себе разница в 3 месяца представляет рынку столь существенной? Наш первый собеседник в Москве, заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Тонурков.
С фундаментальной точки зрения, конечно, продление на 9 месяцев вместо 6 месяцев, то есть на 3 дополнительных, это не настолько существенный фактор, чтобы как-то резко изменилась ситуация на рынке. Но дело в том, что и само падение 1-2 недели назад, оно тоже было на новостях, которые нельзя было считать фундаментально совсем уж негативными. Там были новости о том, что Саудовская Аравия несколько понизила экспортные цены для Азии, для ряда рынков. Плюс были заявления о том, что все еще нет соглашения о том, чтобы продлить заморозку. Это вызвало некоторую эмоциональную, скорее, реакцию. Поэтому я думаю, что и падение перед нынешним ростом, оно было скорее эмоциональным. Ну, вот эти вот заявления совместные России и Саудовской Аравии, они, конечно, несколько охладили эти эмоции, но в целом я думаю, что даже и на текущий момент все еще эти новости не отыграны. То есть, в принципе, сохраняется потенциал роста.
Аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Я бы не сказал, что рынок был уверен в том, что соглашение может быть продлено. Я даже думаю, что по большей части инвесторы рассчитывали на то, что соглашение не будет продлено в текущем виде и, возможно, переговоры затянутся на более длительный срок, то есть будет какой-то перерыв между предыдущим и новым соглашением. А новые заявления и более какая-то детальная конкретика просто-напросто убедила часть инвесторов в том, что все-таки, что продление соглашения может произойти вслед прямо за окончанием текущего. Соответственно, больше инвесторов стали верить в то, что ОПЕК и другие производители готовы именно удержать уже сокращенный уровень добычи как минимум на 6 месяцев, а разговор о 9 даже еще более позитивно сыграет на цены, так как восстановление спроса должно помочь сбалансировать рынок в будущем.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов полагает, что недавнее падение цен до $47 за баррель стало следствием не столько текущего баланса спроса и предложения на рынке нефти, сколько факторов, мало с ним связанных.
В первую очередь, в начале мая возникли серьезные опасения относительно китайской экономики, что повлекло за собой волну массовых распродаж не только нефти, но и других сырьевых товаров. И второй момент. Мы с начала мая видели достаточно серьезное укрепление доллара, всего ряда причин. Это также повлекло за собой, безусловно, давление на котировки, опять же, не только нефти, но и всего класса сырьевых товаров. Поэтому тут причина-то она кроется скорее не в ожиданиях относительно там действий ОПЕК и прочих участников рынка нефти, а скорее таких макрофакторов, которые, в общем-то, имеют мало отношения к тем согласованным действиям, которые сегодня демонстрируют ОПЕК, Россия и прочие страны.
Россия и Саудовская Аравия в совместном заявлении говорят как о главной цели действия участников соглашения, о стремлении снизить накопленные в мире запасы готовой нефти до средних за последние 5 лет уровней. Однако пока накопленные запасы, например, сырой нефти, по оценкам Международного энергетического агентства, превышают эти 5-летние средние как минимум на четверть. Более того, если они и сокращаются, то весьма умеренными темпами. В то же время добыча нефти в Соединенных Штатах, как главное опасение участников соглашения, с октября прошлого года выросла на 10%, а только с начала 2017-го на 4,5%. То есть темпы роста американской нефтедобычи на порядок выше темпов сокращения накопленных запасов нефти в мире, о котором говорят участники соглашения. Но каким вам представляется некий баланс этих двух динамик в ближайшие месяцы? Василий Тонурков, агентство АКРА.
Начнем с добычи в США. Она действительно выросла достаточно существенно. В основном рост наблюдался на шельфе Мексиканского залива. И этот рост, он был практически неизбежен, потому что это были проекты, которые проинвестированы были в предыдущие годы. Соответственно, в 2016 году они были введены. И что важно, этот рост очень существенно затормозится в ближайшие годы даже, потому что разведочное бурение очень сильно падало на шельфе Мексиканского залива, и объем планируемого ввода новых проектов в ближайшие годы, он существенно падает. Там практически в два раза произойдет падение. И действительно, добыча на шельфе Мексиканского залива, она продолжит расти, но уже совсем не такими грандиозными темпами, а существенно медленнее.
А в сланцевой добыче, видимо, пока резкого роста также не ожидается. По крайней мере, последний прогноз Министерства энергетики США, представленный 9 мая, исходит из общей средней добычи нефти в стране в 2017 году в 9,3 миллиона баррелей в сутки, и этот уровень уже достигнут. Однако прогноз на 2018 год уже почти 10 миллионов баррелей. Для сравнения, текущая добыча в России составляет около 11 миллионов баррелей в день.
Сланцевая нефть, реально какой-то рост наблюдается только с февраля этого года. Он достаточно медленный, и, в общем-то, пока те объемы бурения, которые есть, они не предполагают какого-то взрывного роста. То есть, в целом, можно предполагать, что добыча в США действительно в этом году вырастет, но большая часть этого роста уже произошла. Есть еще один момент, он связан с сезонностью спроса на рынке нефти. Большая часть спроса в течение года приходится на вторую половину года. То есть, во второй половине года мы увидим существенно больший уровень спроса при существенно меньших темпах роста добычи США. Тем самым, действительно, запасы будут сокращаться. В случае, если будет продлено соглашение заморозки, то они будут сокращаться достаточно быстро.
Александр Корнилов, инвестиционная компания «Атон».
Есть две переменные, которые необходимо спрогнозировать. Первая перемена – это, безусловно, спрос на нефть, потребление нефти. Пока демонстрирует скорее рост в мире. В свою очередь, Америка – такая более трудная переменная с точки зрения прогнозирования. С одной стороны, мы видим достаточно серьезный прирост добычи нефти в Америке. С другой стороны, нужно понимать, что подавляющая часть этого прироста, она обусловлена не сланцевыми проектами, а традиционной нефтью, которая не сланцевая, добывается, в частности, в Мексиканском заливе и на Аляске. Как отреагирует предложение американской сланцевой нефти на действия ОПЕК, которые, безусловно, направлены на поддержание цены на нефть выше уровня $50 за баррель, время покажет, но мы сегодня видим достаточно серьезное оживление инвестиционной активности в отношении сланцевых запасов в Америке. Безусловно, есть определенные опасения на сей счет, но пока мы не видим какого-то серьезного прироста предложения сланцевой нефти в Америке, которое, напомню, являлось основной причиной, в общем-то, серьезного обвала цены на нефть с уровня там, $110 на уровень ниже $40.
Именно некоего баланса между темпами роста добычи в США и сокращением накопленных в мире запасов готовой нефти и пытаются достичь страны ОПЕК и не ОПЕК, ограничивая собственную добычу, считает аналитик банка Райффайзен Андрей Полищук.
Думаю, что, по их мнению, не стоит сейчас резко снижать цены за счет увеличения производства, так как это все равно не поможет остановить рост добычи в США, который, скорее всего, будет продолжаться небольшими темпами за счет того, что разрабатываются уже подготовленные участки и самые, можно сказать, лакомые кусочки, которые по себестоимости относительно невысокие. И увеличением предложений на рынке, создавая дополнительное давление на цены, в принципе, этот тренд не остановить. В то время как с помощью продления соглашения, думаю, страны пытаются удержать цены в районе $55 за баррель, чтобы поддержать собственную экономику. И в расчете на то, что со временем спрос восстановится, в будущем можно будет увеличить добычу. При этом цены будут плюс-минус на приемлемых уровнях. Если мы сейчас посмотрим, то спрос действительно растет очень хорошими темпами в мире. Это более 1 миллиона баррелей в сутки ежегодно. И именно вот этот спрос не должен поддержать цены в будущем после того, как второе соглашение закончится.
При том, что общая добыча нефти сокращается и в странах ОПЕК, и в России, экспорт нефти ОПЕК сокращается куда медленнее за счет накопленных запасов в первую очередь, а в России и вовсе продолжает расти. То есть, условно говоря, нефти на рынок сегодня поступает больше, чем предполагалось еще полгода назад, когда нынешние соглашения только подписывали. Можно ли ожидать изменения этого тренда? Александр Корнилов.
В общем-то, надо понимать, что серьезный, скажем так, источник прироста экспорта среди стран ОПЕК, это, безусловно, Иран, который масштабно распродавал свои запасы, я имею в виду товарные запасы, накопленные во время санкций. Этот источник, он сам по себе, безусловно, иссякает, и рано или поздно он, в общем-то, сойдет на нет. Иными словами, динамика экспорта стран ОПЕК, она будет гораздо ближе к ситуации с добычей. Если говорить про Россию, довольно специфичный случай, потому что в России динамика экспорта, она обусловливается исключительно другими причинами, а именно налоговыми изменениями, которые повлекли за собой серьезное сокращение прибыльности нефтеперерабатывающих. Как следствие, Россия серьезным образом сокращает потребление нефти внутри, и тем самым наращивает экспорт нефти. То есть, мы с вами баланс, в принципе, как таковой, он остается тот же самый. То есть, по сути, не происходит какого-то серьезного, скажем так, прироста предложения нефти, потому что прирост экспорта нефти, он компенсируется сокращением переработки нефти внутри страны.
Василий Тонруков.
Тут, опять же, играет свою роль сезонность, но уже сезонность спроса на нефтепродукты в странах, добывающих нефть. Та же Саудовская Аравия, в принципе, Ближний Восток, обычно существенно увеличивают потребление нефти именно внутри страны летом и осенью. При этом в первой половине года есть возможность то, что не потребляется на внутреннем рынке, отправлять на экспорт. И за счет этого вырастает экспорт. В России ситуация еще более интересная, потому что за счет увеличение глубины переработки нефти за счет ввода новых мощностей в рамках программы модернизации МНПЗ удалось при меньшем потреблении внутри страны, при меньших объемах переработки нефти получать больше светлых нефтепродуктов, что, собственно, и позволяет увеличить экспорт сырой нефти, при том, что спрос на внутреннем рынке полностью удовлетворяется, и, в общем-то, скорее всего, мы будем наблюдать и рост экспорта светлых нефтепродуктов на внешний рынок.
Андрей Полищук.
Действительно, ситуация, она, наверное, не такая благоприятная, как рассчитывали ОПЕК и другие производители достичь за счет первого соглашения, но, тем не менее, влияние, как минимум, на цены мы точно видели, и это, по крайней мере, не позволяет дальше наращивать мировые запасы. Но, действительно, эффект от сокращения добычи не был столь существенным, в том числе за счет того, что в некоторых странах даже увеличился экспорт сырой нефти за счет снижения переработки.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук, заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акро» Василий Тонурков и аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Ставка на слабый рубль себя не оправдает. Политика ослабления рубля может ускорить рост экономики России лишь в первый год, тогда как уже на второй его темпы вновь замедлятся. К такому заключению пришли эксперты Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Их макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы был представлен в апреле. О политике ослабления рубля в правительстве не говорят, но здесь стоит вспомнить многочисленные заявления представителей его финансово-экономического блока в последние месяцы о том, что рубль избыточно укрепился. А текущие прогнозы Министерства экономического развития предполагают снижение его курса примерно до 64,5 рублей за доллар в среднем в 2017 году, почти до 70 рублей в 2018 и до 71-73 рублей за доллар на 2019-2020 годы. Хотя, понятно, любые подобные прогнозы строятся, исходя из предположения, что Россия не столкнется с некими новыми внешними шоками, будь то геополитика или новое падение цен на нефть, как главный курсообразующий фактор для рубля. Представленный независимыми экспертами обзор свидетельствует о том, что ослабление рубля отнюдь не ускорит рост экономики в ближайшие годы, как предполагают некоторые из разрабатываемых ныне экономических программ, а скорее наоборот. Но за счет чего? Об этом мы говорим сегодня с одним из авторов обзора, заведующим лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаилом Хромовым. Итак, главный вывод вашего обзора сводится к тому, что если следовать тактике ослабления рубля, по вашим расчетам, примерно до 65 рублей за доллар в 2017 году и до 70 рублей за доллар в 2018, то рост российской экономики, даже ускорившись в 2017, неизбежно вновь замедлится в 2018 году. Почему? Что станет ключевым фактором такого изменения? Михаил Хромов.
Наша система сценариев именно и должна была показать, что в текущем моменте, по нашим оценкам, ставка на ослабление национальной валюты, она не даст большого выигрыша с точки зрения макроэкономической динамики. Действительно, мы оцениваем, что ослабление рубля в первый год даст небольшой бонус, главным образом за счет того, что снизится конкурентоспособность импорта, который подорожает, и, соответственно, за счет этого будет эффект небольшого ускорения роста экономики. Однако в следующие годы мы оцениваем замедление, главным образом потому, что именно это снижение импорта окажется критичным для большого количества производств, завязанных на поставку импортных комплектующих, и снижение первоначального спроса на импорт, который даст эффект в первый год, оно в дальнейшем сойдет на нет и перейдет в отрицательную зону именно за счет того, что будет тормозиться развитие тех производств, которые на этот импорт опираются.
И независимые эксперты, и в самом правительстве часто говорят о некоем равновесном или фундаментально обоснованном курсе рубля при тех или иных ценах на нефть. И, разумеется, эти уровни могут очень заметно отличаться. А каковы ваши, то есть авторов обзора, примерные оценки такого курса?
Это как раз параметр нашего прогноза по базовому сценарию, который оценен из расчета среднегодовой цены на нефть в 2017 году в $50 за баррель и в 2018 году $60 за баррель. То есть как раз приблизительно та вилка, о которой мы говорим. И по нашим оценкам, соответственно, получается, что номинальный курс рубля будет порядка 59 рублей за доллар в текущем году и 58 в 2018. То есть как раз где-то на тех уровнях, на которых обменный курс находится сегодня, при сегодняшних ценах на нефть, он будет и сохраняться в ближайшие полтора года при сохранении цен на нефть в том диапазоне, в котором мы ожидаем.
Вариант ослабления рубля неизбежно ускорит рост цен в стране. По вашим расчетам, примерно в полтора раза. И в этом случае, как отмечается в вашем обзоре, Центральный банк будет вынужден отказаться от таргетирования инфляции и вновь обратиться к таргетированию курса рубля. То есть, по сути, вернуться к той самой политике, от которой он отказался еще осенью 2014 года. Но вспомним, даже 5-6% годовая инфляция, возникающая в вашем сценарии ослабления рубля на 2017-2018 годы, не так уж сильно и отличается от текущей, не говоря уже о том, что сам Центральный банк в куда большей степени ориентируется на инфляционные ожидания, которые в разы выше официальной, скажем так, инфляции. А в таком контексте ваш вывод о том, что Центральному банку вновь придется таргетировать именно рубль, а не инфляцию, выглядит весьма радикальным. Поясните его, пожалуйста.
Скажем так, здесь скорее изменение политики ЦБ мы рассматриваем не как следствие, а как некоторые действия, увязанные с параметрами сценария. Дело в том, что если мы оценили базовый сценарий, при котором курс находится в районе 57-58 рублей за доллар, получается, чтобы достичь более низких показателей, как мы оцениваем, 70 рублей за доллар к 2018 году, то ЦБ и вообще денежные власти должны предпринимать определенные действия для того, чтобы сдвинуть валютный рынок именно в ту сторону, в которую он может прийти по параметрам сценария. И, собственно, это не следствие слабого рубля политика ЦБ, а именно за счет этой политики мы только можем в том числе обеспечить курс не 60, а 70 рублей за доллар. А в этом случае уже, когда основные усилия ЦБ будут направлены на ослабление рубля, на инфляцию, естественно, будет оставаться то, что будет оставаться. То есть это уже станет не первоочередным показателем. Это как бы не следствие, а это именно те условия, при которых, по нашим предположениям, может быть достигнут такой заниженный курс рубля.
В отсутствие новых внешних шоков для российской экономики, геополитических или в виде вновь упавших цен на нефть, сам, условно говоря, ключ к динамике курса рубля именно в руках Центрального банка. Что имеется в виду? Его высокая нынешняя ключевая процентная ставка, с одной стороны, привлекает зарубежный капитал, так как здесь он может заработать на тех же государственных облигациях гораздо больше, чем в других странах. В результате баланс притока-оттока капитала в России только улучшается, что, в свою очередь, является одним из главных факторов укрепления рубля. Но, с другой стороны, высокая ключевая ставка Центрального банка так или иначе тормозит рост экономики, так как и стоимость кредитов компаниям и предприятиям в ней остается высокой. Это 12-14% годовых, то есть в три раза превышающие текущие темпы официальной инфляции, то есть по Росстату. Так вот, по вашему базовому сценарию, ставки по этим кредитам снизятся в этом году до 9,9% годовых, а в 2018 уже до 8,3%, что уже в полтора раза ниже нынешних уровней, тогда как по сценарию ослабления рубля они так и останутся на уровне 12-13% в ближайшие два года. Однако базовый сценарий предполагает более крепкий рубль, что в свою очередь, по идее, предполагает, что Центральный банк будет лишь очень постепенно снижать свою ключевую ставку. За счет чего же тогда будут снижаться ставки по кредитам?
Ну, у нас, собственно, и кредитные ставки снижаются не так, чтобы очень быстро. Но вот до уровня 8% в 2018 году ставки по кредитам нам представляется вполне разумным снижением в рамках политики ЦБ, обеспечивающей низкую инфляцию в районе 4% в год. Соответственно, здесь мне не видится противоречия. Мне кажется, как раз это вполне такая сбалансированная конструкция, когда ЦБ удерживает низкую инфляцию относительно высокими ставками, но они снижаются вот там с нынешних там 10-11% годовых до 8% в 2018 году. А напротив сценария слабого рубля Центробанку придется поддерживать более высокие ставки, в том числе за счет удержания обменного курса в том коридоре, в котором он будет находиться. И для балансировки платежного баланса в случае возникновения девальвационных ожиданий и спекулятивного спроса на валюту, как со стороны населения, так и со стороны юридических лиц.
Расхожее суждение, что слабый рубль в интересах российских компаний-экспортеров, то есть в основном сырьевого сектора, металлургии или производителей минеральных удобрений, а также государственного бюджета, тогда как в интересах всей остальной промышленности, той, которой необходимо закупать импортное сырье, материалы и оборудование просто ввиду отсутствия российских аналогов, наоборот, более сильный рубль. В какой степени ваши прогнозы по обоим сценариям и крепкого рубля, и более слабого в отношении динамики экспорта и импорта России отражают это суждение?
Так оно и есть, действительно. Первые, кто получают бонус от ослабления рубля, это экспортеры и бюджет, который с этих экспортеров получает рублевые налоги, рублевые экспортные пошлины. И, собственно, даже при сохранении экспорта в долларовом выражении неизменным, рублевые поступления и налогов, и доходов компаний-экспортеров будут расти пропорционально ослаблению рубля. Мы уже отмечали, что ослабление рубля в первую очередь действует на доступность импортных товаров как для населения, так и для компаний. Соответственно, в нашем прогнозе импорт сценарий слабого рубля, он ниже, чем в базу. То есть главное следствие ослабления рубля – это снижение покупок импортных товаров. По экспорту здесь ситуация более стабильная, потому что, с одной стороны, у нас основная часть экспорта – это нефтегазовые, привязанные к инфраструктуре, которые быстро нарастить невозможно. И он в большей степени зависит от ценовых факторов, чем от курса. Поэтому по экспорту у нас более ровные прогнозы, чем по импорту.
За последние два года колебания курса российской валюты даже на 10 рублей в ту или иную сторону не сильно отражались, например, на поведении населения, если иметь в виду соотношение его расходов на потребление и на сбережения. Тем не менее, из вашего обзора напрашивается вывод о том, что сценарий ослабления рубля чреват новым всплеском интереса домохозяйств к покупкам валюты ввиду утраты ими в очередной раз доверия к рублю. Хотя вроде разница в обменных курсах по обоим вашим сценарием относительно невелика. Примерно 5 рублей по курсу за доллар в 2017 году и примерно 12 рублей в 2018 году. Но в этом контексте сколь критичной она, то есть эта разница, может оказаться?
Действительно, ослабление рубля, оно может спровоцировать дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны как населения, так и предприятий, держащих срочные депозиты в банковском секторе. И здесь главный риск для развития экономики заключается именно в том, что инвестирование в валюту может оказаться более выгодным, чем инвестирование в реальную деятельность. И, безусловно, это один из факторов замедления экономической динамики в 2018 году в данном сценарии.
Давайте вспомним, что базовый прогноз Министерства экономического развития пока предполагает рост ВВП России в 2017 году на 2% и на 1,5% рост в 2018. По вашим прогнозам, 1,2% или 1,8% в сценарии более крепкого рубля, либо 1,4% и 1,5% в сценарии ослабления рубля. То есть в отношении 2018 года один из ваших сценариев полностью совпадает с базовым прогнозом министерства, тогда как на 2017 год разница более чем в 1,5 раза.
Вообще, что в нашем системе прогнозов, что у Минэка, наблюдается достаточно много различий в исходных посылках, и, в принципе, напрямую их сравнивать не очень корректно. И по нефти у нас разные вводные, и, соответственно, и наша динамика курса не сильно совпадает с тем, что рисует Министерство экономического развития. Вопрос в том, что действительно разница небольшая, но это отражает общее понимание текущего положения российской экономики, что что ее потенциальный рост, в принципе, ограничен 1-2% на перспективе там нескольких лет. И, соответственно, все какие-то возможные воздействия на эту динамику, они сохраняются в этом диапазоне. Да, мы прошли кризис, у нас уже никто не сомневается, что 2017 год будет год экономического роста. И также почти все экономические эксперты согласны с тем, что есть определенный потолок развития. И в текущих условиях мы не можем расти больше, чем на 1-2% в год. Соответственно, все дальше небольшие разницы, они заключены в дополнительных условиях, там курсы, восприятие характера развития экономики, какие-то, может быть, и другие более тонкие сценарные условия.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Когда-то поэт Борис Слуцкий написал стихи о харьковском языке. «Как говорили на конном базаре, что за язык я узнал под вазами? Все, что там елось, пилось, одевалось, по-украински всегда называлось. Все, что касалось культуры, науки, всякие фигли и мигли и штуки, это всегда называлось по-русски, с «г» фрикативным в виде нагрузки». В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о современном харьковском языке.
Этот город заговорил сразу от момента своего основания на двух языках – украинском и русском. Если верить историку Харькова Багалею, то соотношение этих языков было приблизительно 50-50%.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. But I know that enough is never enough, 'cause you're showing a shield with your eyes. My heart is tough, but the strain how it weighs in a different way. It's cold, it's rough, and it cries out. So far and it seems so right, but we fell down. Yeah, we gotta get up and we gotta move on, and we'll build our way back to the top. We'll get scars, we'll get burned, yeah, get hurt, but then in love that's just the way. So საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
I think we're okay.
Okay.
Halfway home on the hilltop trees and all our footprints in the snow. The evening glow. I wake beside you on the floor, counting your breathing.